Добрый вечер. А мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Я думаю, что, может быть, сегодня уже эта тема будет закончена, да, хотя думал, может быть, и раньше это получится, да. Но, тем не менее, как бы мысли за мыслями, мне хочется вам показать, насколько Библия гармонична, насколько здесь все сочетается, одно другое дополняет. Как все понятия там в одних текстах, в разных там местах писаний дополняют друг друга, и насколько они в своем духе, будем так говорить, в смысле действительно едины. Писали писания люди разные, далее в разные времена, да, Новый Завет, Ветхий Завет, но тем не менее смысл настолько единый, да, настолько друг друга дополняет, что это говорит о том, что все те, кто писали там послания, откровения, да, Евангелие там или ветхозаветных пророков, да, они действительно были вдохновлены одним и тем же Богом. Мы с вами в прошлый раз говорили по откровению 21 главы, да. Там я вам зачитывал, обращал внимание на некоторые тексты, кто же такая жена невеста Христа. И я вам говорил о том, что жена невеста Христа – это 144 тысячи праведников, которые непорочны пред престолом Божьим. И они же символизируются, как вы помните, да, городом небесным Иерусалимом. Они символизируются невестою, да, украшенную для жениха своего, которая, как бы, ну, будем так говорить, и готовила, подготовилась и идет к браку, да. И образно так еще городом небесным Иерусалимом. Не тем земным, который сегодня где-то есть там в земле палестинской, да, а именно небесным Иерусалимом. И то, о чем мы с вами читали, да, многие, кто не понимает Писание, сегодня думают, что это относится к буквальному израильскому народу, конкретно, что 144 тысячи это будут евреи. Я вам уже говорил, в Новом Завете евреи не имеют никакого преимущества перед язычниками. В Новом Завете совершенно другая оценка качества каждого человека, да. Не по закону заповеди плотской, не по принадлежности к какой-то национальности, не потому, что кто-то что-то сегодня закончил, какое-то духовное заведение, и ему, как говорится, доктора какого-то дали, да, каких-то наук. А заметьте, по силе жизни неприходящей. То есть о чем это говорит? О том, что Бог обладает силой, и все те, кто искренне стремятся к Нему, кто проявляет кротость и смирение, а не гордыню, тем Бог не противится и дает благодать. Благо дает этим людям. Они становятся сильными. И вот эта заповедь новозаветная или чин Мелхиседека, как мы с вами читаем послание евреям, да, обратите внимание, чин Мелхиседека, да, фактическая принадлежность наша к Богу определяется, обратите внимание, силой жизни неприходящей. То есть сила духовной жизни, которая началась и не прекращается. То есть это любовь, которая не перестает. Мир, который мы приобретаем и который уже невозможно от нас отнять. Вот те, кто живые, духовно живые, да, обладают силой неба жить свято, и это уже не просто как синусоида, то вверх, то вниз, то духовный взлет, то опять падение какое-то. Это люди, которые, как я уже иногда говорил, это не синусоида вверх-вниз, а синусоида, которая постепенно амплитуду уменьшает, и дальше просто ровная линия идет, да, то есть идет некая такая, будем говорить, стабильность. И вы знаете, тот, кто похож на Христа не на словах, а на деле, в реальной жизни, в реальных искушениях, именно эти люди и понимают Бога не в смысле, что написано в Библии, а понимают смысл написанного, зная и проверив это на личном живом опыте общения с Богом. Люди, которые, я вам такой пример приведу, вот тот, кто ремонтирует машины, вот тот действительно, кто во все тонкости вникали и понимают смысл всего процесса, да, они послушали, говорят, заведи машину, заводишь машину, он говорит, так, там, по слуху. Он сразу говорит, где что нехорошо работает, что дает сбои, да, или что скоро полетит. А тот, кто вообще читал инструкции, но с машинами не возился, машины не ремонтировал и не докапывался до сути проблем, которые возникают, они не могут быть вот этими, будем говорить, преподавателями, такими знатоками, как ремонтировать этот автомобиль. Чтобы вы знали, кто похож на Христа, у кого образ мыслей праведников или образ мыслей Христа, то есть вы поняли, да, на одной волне, как Христос говорит, я в Отце и Отец во мне, так и они да пребудут в нас. Так вот, если они как бы в нас, Христос говорит, да, то мы на одной волне. Мы понимаем, и они понимают. Мы наперед видим, предвидим, и они это видят, да? И именно вот это говорит о том, кто может быть входить в число 144 тысяч. Если это еврей, он туда может входить. Если это там украинец, русский, белорус, англичанин, там француз или американец, они могут входить, но не по принадлежности какой-то церкви, не по закончену, по факту того, что он закончил какое-то духовное заведение, да, не потому, что у него там в роду все священники, да, и не потому, что он там еврей, допустим, а именно, кто достиг состояния силы жизни неприходящей, тот и входит вот в это число. К чему я это все говорю? Первая ангельская весть, вы помните, это весть, я так просто скажу, об освящении как единственном и неоспоримом факте, доказательстве, что это люди от Бога. Да? Вторая ангельская весть, как мы с вами читали, она говорит о том, что в результате того, что была крупная попойка на нашей планете, была и есть, да, что некто, жена-блудница, напоила все народы вином блудодеяния своего, то даже когда и услышат весть о святости, и увидят людей святых, все равно вот эта привычка жить в грехах, оправдывать свои пороки, нежелание нести крест, желание быть под благодатью, ну, закона как бы никакого не надо, да? Усилий борьбы никакого не надо. Вот это, будем говорить, состояние, длившееся на протяжении длительного времени, приведет к тому, что основная масса людей отвергнет первую ангельскую весть, не поверит, не согласится, будет протестовать и в конечном итоге, как мы с вами читаем, пал Вавилон. Когда-то мы пришли к Богу, потом посмотрели в церкви, что творится, послушали проповеди, что мы ничего не можем, да, и произошло первое падение. Ну, как говорится, извинительное можно было бы так сказать, хотя это не вполне правильно будет вот так сказать, что вот первое падение можно извинить. Да, кто-то нас соблазнил, да, кто-то нас научил, кто-то дал дурной пример. И мы посмотрели на всех и сказали, а я что? Извините, как говорят, лысый, что ли, да? Ну, я ничего не могу. Вот так, как говорится, первый раз пали. Теперь увидят людей, уже нельзя будет вот это оспорить, не согласиться. Но, тем не менее, привычка оправдывать грех даст о себе знать, и основная масса отвергнет вот эту весть предостережение. И кто бы там что ни говорил по поводу того, что масса, миллионы, кое-кто и про миллиарды рассказывает, спасенных будет, да, я вам хочу сказать, да, если сказать, вот нас там сегодня 7,5 миллиардов, может, уже чуть больше, да, и типа, ну, 3, а может, 4 миллиарда спасется. Ну, вы знаете, тут почти каждый подумает, ну, я, наверное, точно попаду в число вот этих 3-4 миллиардов. Тут получается, ну, знаете, как говорится, чуть ли не пополам, да? Половина спасется, половина погибнет. Я вам хочу сказать, здесь написано, пал Вавилон. Вы думаете, чего написано? Много званных, но мало избранных. А я добавляю, а верных еще меньше. В это последнее время каждый будет еще на верность Богу проверен путем огненного искушения. Жизнь и смерть будет перед нами, и нам придется делать выбор. Идти за Христом – это значит идти на эшафот, на костер, тюрьма, с ума, да? Побои, гонения. Или отречься. Или, как некоторые говорят, затаиться. Ну, в душе я буду верить Христу, но вслух скажу, что да, я на вашей стороне, я против вот этих товарищей, да? Этот номер не пройдет. И вот сегодня я вам хочу прочитать третью ангельскую весть и тоже обратить ваше внимание на слова, которые здесь записаны. Значит, напоминаю, первая ангельская весть говорит о том, что мы должны покаяться, обратиться к Богу и освятиться. И хотелось бы вам напомнить, что освящение – это не такой процесс, что это раз и святой, и преподобный стал. Если кто-то будет вспоминать разбойника, да, так я вам должен сказать, да, он умер, он осознал на кресте, он так, извините, как птенец, который из яйца вылупился. Тут же покаялся, да, и тут же умер. Да, он может быть спасен, толком ничего не понимая, но я имею в виду из того, что верующие на протяжении многих лет узнавали. Но он раскаялся в своем образе жизни, который был прежде, да. Он просто понял, что он неправильно живет, он как бы говорит, Господи, ну типа, если бы я здесь не на кресте, я бы начал новую жизнь. Но новая жизнь у него не началась, да. Так вот, первая ангельская весть говорит о святости. А святость не приобретается. Вот если мы сегодня, за короткое время, если мы сегодня, как говорится, живем ни шатка, ни валка, да, борьбы никакой нет. Если кто-то думает, что там перед лицом какой-то, каких-то событий или угрозы, или там, ну, вдруг, Господи, я буду свят, да, извините, у нас состояние не то, что у разбойника, он на кресте, ему тут смерть. А у нас, как говорится, длительное время знакомства с Писанием, да, и тем более мы привыкли, как говорится, противиться, не соглашаться, протестовать, оправдывать свой грех, не получится у нас, вот просто я хочу сказать, попробуйте завтра не обижаться, и вы поймете, и послезавтра, и через месяц, а может через год у вас не будет получаться, потому что, во-первых, надо знания, во-вторых, надо иметь опыт борьбы со своей плотью, распинать ее, да, у нас ни того нету, ни другого нету. И хотеть, как говорят, не вредно, но у нас не получится сразу стать святым. Поэтому хочу напомнить, смотрите, чтобы кто не оказался опоздавшим. Вторая ангельская весть, еще раз напоминаю, говорит о том, что эта весть будет отвергнута. А третья ангельская весть, я вам сейчас прочитаю, что она, как говорится, несет в самом себе или в самой себе. И третий, это, значит, Откровение, 14 глава, с 9 по 13 текст. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. За ними, это имеется в виду за первым и за вторым ангелом, да. Они как бы так подряд идут, да, это я вам рассказывал, вставлял детали, получилось, что между ангелами там как большие, будем так говорить, временные какие-то расстояния, да. Значит, третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, обратите внимание, появляется, там великая блудница была, да, а тут зверь. И образ его, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух: они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Значит, я возвращаюсь к началу 9 текста, и теперь буду так повторять и буквально по словам комментировать, что же это за слова. Значит, третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, обратите внимание, и принимает начертание на чело свое или на руку свою. Вы слышите, да? 144 тысячи – это те, которые поклоняются Богу. Вы помните, да, чуть-чуть не такими словами, но почти теми же самыми словами, только немножечко так, чуть-чуть, как говорится, подкорректированными. Вы помните, да? 144 тысячи поклоняются Богу. Далее. Ну, они, вы помните, Откровение 14 глава, там с первого текста, да, первые тексты я вам зачитывал, да? Они непорочны, они следовали за Агнцем, видите, поклоняются Агнцу, да? Далее. У этих 144 тысяч, обратите внимание, на челе имя Божие. По Откровению 7 главы там написано: держите, держите ветры, доколе не положим, обратите внимание, печати на чела рабов Бога нашего. Заметьте, на лице как бы там, или на челе, так если уже будем говорить конкретно, да, ну, сами понимаете, вроде как бы тут удобнее ставить, а не вот тут на носу, где-нибудь на щеках, да, на челе, имеется в виду на лице. Вот чело и вот лицо, это вот, будем так говорить, вот это вот вся, будем так говорить, очерченная моей рукой территория, да. Так вот, смотрите, поклоняющиеся Богу тоже, только не называется начертание. Начертили, вот как будто бы здесь что-то на лице. Как печать, как оттиск, да? Помните, да, вот такие слова. А печать Божия, я сейчас, извините, своими словами, просто попутно вспомнил, да, если вдруг какое-то слово не точно скажу, но ну, смысл такой. А печать Божия сия, и там как бы на ней написано: познал Господь своих. Помните, да? И вторая как бы часть того, что написано на этой печати. Печать Божья, да? Да отступит от неправды всякий исповедующий, кажется, имя Господа. Помните, да? Обратите внимание, печать ставится, и на ней написано: познал Господь своих. Что такое познал? Ну, тут слово такое, да, я беру без всяких там этих ивритов, да, или там греческого в оригинале, да, я ему просто говорю: Адам познал Еву. Ну, в другом месте. И вошел, да, так будем говорить. Так вот, Бог познал человека, он вошел в человека, вселился в человека. Человек позволил ему в себе поселиться, и чтобы он, человек, стал храмом, а Бог пересвященником вот этого храма. И заметьте, познал, вошел в него, поселился в грязном греховном храме, он не может ни войти туда, ни познать его, ни поселиться там, да? Вторая часть, чтобы не было, как говорится, кривотолков. Как я уже сказал, значит, кто познал Господа, да оставит, уже вылетело слово какое, да оставит всякие там согрешения или прегрешения, всякий, кто поклоняется Богу. Видите, да? Что такое, вот это, будем говорить, печать на челе рабов Бога нашего? Они непорочны пред престолом Божьим. То есть, другими словами, дела плоти, крик, гнев, зависть, раздражение, психи, оскорбительные слова, ругаться, спорить, выяснять отношения. Обратите внимание, дел плоти нет, а плод духа, смотрите, обратите внимание, плод духа, любовь, если человек любит, на лице это видно, да, мир, если имеет мир, его ничто, как говорится, не заводит, ничто не раздражает, не нарушает его внутреннего мира, на лице видно, да. Я это к чему вам говорю, печать Божья, кто-то там про субботу что-то говорит, я говорю, вы мне извините, любой фарисей будет исполнять субботу, и на ходу кто-то переобуется, субботу начнет, ну там, допустим, ту же самую соблюдать, вот она печать. Я говорю, знаете, кто соблюдает субботу, пойдите в церковь, посмотрите на вот эти лица, и вы поймете, и осудят, и не поймут, и не улыбнется никто, как будто на похоронной процессии. Я не говорю про всех, я не говорю, что все такие рассякие, да. Я просто хочу сказать, не надо выдумывать того, чего мы там это. Если кто-то говорит, что кто-то где-то написал, что суббота является печатью закона Божьего. Я еще раз повторяю, если так написано, а я знаю, кто говорит и где это написано, то там речь идет, суббота в полном объеме. Не просто день, что я не работаю, да, от и до, и лежу на диване, от и до. Это не печать Божья. Суббота без субботства, это все равно, что Христос без духа жизни внутри себя. Если говорить о субботе с субботством, что смысл субботы заключается в субботстве, да? А субботство – это покой. То я вам скажу, тот, кто написал, что суббота является печатью закона Божьего, то это 100% правильно. Но тот автор имел в виду – суббота с субботством. Есть, заметьте, день как бы напоминает нам, что не делай физически ничего такого, ну, в день субботний, Господу Богу посвяти его, как бы, пообщайся с ним хотя бы один раз в 7 дней, да? А заметьте, это, будем так говорить, заповедь плотская, для тела, не работай, отдыхай. И почти все, кто ее соблюдают, они не работают, отдыхают, ну, от физического труда. Но смысл какой? Ну, как бы, заметьте, не работайте, успокойтесь, остановитесь в своих физических заботах и трудах. А смысл какой? Надо войти в покой. Это Евреям 4 глава и конец Евреям 3 главы. Войти в покой. В какой покой? Ибо Слово Божие живо и действенно, оно острее меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, состава и мозгов. Обратите внимание. И судит, заметьте, покоя не дает. Судит даже, я говорю, помышления, намерения сердечные, не говоря уже о поступках скверных, да. И заметьте, как только мы делаем какой-то грех, нарушаем какую-то заповедь, совесть наша сразу начинает судить. Дух Святой нас обличает. Мы чувствуем себя плохо, чувствуем себя дискомфортно, да. Мы прячем глаза. Нам стыдно за свои поступки, но это есть еще стыдно, а может уже это и прошло, да? И вот заметьте, суббота печатью закона почему является? Потому что, нарушая одну заповедь, не обязательно субботнюю, да? Совесть мучит, а субботняя заповедь, она контролирует через нашу совесть нарушение или соблюдение заповедей Божьих. Это не только 10 заповедей, это и Нагорная проповедь со всеми там, как говорится, чертами и иотами, да? Это даже то, что там в законе не написано, а вот мы понимаем на уровне, будем говорить, нашего интеллекта, где у нас там, будем говорить, вот делаем доброе дело, а внутри расчеты, нас совесть за это может судить. Так вот, чтобы субботу исполнить, то надо исполнить все заповеди. И когда нас ни за какой поступок совесть не судит, мы входим в покой. Это говорит о святости. Вот. Поэтому суббота, она действительно печать закона Божьего. Когда все исполнишь, совесть не будет судить, и Бог говорит, вошли в покой, получите печать. Только речь идет здесь не про субботников, которые день не работают. Телевизор смотрят, там мало ли еще чем занимаются, сплетнями ругаются, обижаются, и совесть не судит. Печать Божья там не стоит. И не может стоять, вы это сейчас и так поймете. Так вот, мы с вами читаем, что печать Божья – это праведность, мир, радость во Святом Духе. Это мир, это любовь, это милосердие, это сострадание, которые не перестают. И вот эта печать Божья, как лицо, отражает наш внутренний мир. Если мы обижаемся, у нас тут кто-то царапает нашу физиономию, у нас это перекашивает нас, у нас губы поджимаются, у нас мимика такая, знаете, начинает, как говорится, неестественной быть. Вот это зверь нам царапает. Ну, зверь как царапает? Он не царапает. Он вот тут сидит у нас, да, и вот оттуда царапает нам фейс, лицо наше. Так вот, печать Божья, это вы поняли, запечатленная любовь Божья вот здесь, который ничем не меняется, никакими искушениями. А вот здесь написано, кто поклоняется, так заметьте, если поклоняешься Богу в духе и истине, как положено, то получаешь печать Божию. Не может не меняться человек и не может не меняться наше лицо. Теперь здесь читаем, кто поклоняется зверю, обратите внимание, не Богу, а зверю и образу его, и слушайте, и принимает начертание тоже как последствия. Но если я со зверями, если я под зверями, если я слушаю зверей, то я уже так говорю, начертание, это вот как кто-то начертил, так будем говорить, чертилкой по лицу. Что-то у меня тут тоже видно. Начертание, черт, чертить, видите, да, как царапать, да. Тот принимает начертание. Куда? Начало свое. Какое? Я вам хочу сказать, я здесь даже вот 1% не допускаю сомнения, вот, что я вот в этом вопросе ошибаюсь. Это 100% проверено Писанием, проверено опытом жизнью. Если в сердце нет обиды, вот здесь ее никто и никогда не увидит. Если оно там есть, вот это обидное чувство, да, то как бы мы ни скрывали, оно вылазит. Взгляд колючий, мимика какая-то такая, знаете, неестественная. Вздохи какие-то такие тоже необычные, да. Взмах руки, оно у вас всех, там не все вслух говорится, но там все написано просто, как говорится, для глухонемых открытая книжка. Обратите внимание, кто поклоняется зверю, у того начертание на челе и на руке. Видите, да? Теперь возвращаюсь. Поклоняется зверю и образу его. Что это обозначает? Заметьте, зверь. Помните, 13 глава книги Откровения. Зверь, выходящий из моря, и там описание идет, да? Помните, 7 голов. 10 рогов, там кто-то им дал престол, я не буду это повторять. И вы помните, да, в той же 13 главе книги Откровения, там и увидел я зверя, выходящего из земли, помните, да? И зверь из земли заставляет всю землю, живущих на ней, поклониться первому зверю. Обратите внимание, это вот в этом, как говорится, отрезке времени, первому какому? Зверю из земли, на котором, как мы уже читали, сидит жена-блудница, верхом всадница сидит, да? Заметьте, зверь из земли заставляет всю землю, живущих на ней, поклониться первому зверю, чтобы они сделали образ зверя. Вы слышите? Чтобы скопировали что такое зверь? Я уже вам говорил, да? А что такое образ зверя? Вот некоторые говорят, вот на всей земле будет вот одна, ну, будем так говорить, какая-то такая религия, ну, там кто-то говорит католичество, там все будут воскресенье праздновать, все там еще что-то. Вы что думаете, что сами евреи начнут воскресенье праздновать? Кстати, если Мессия придет, наверное, не с пятницей и не с воскресеньем придет, а, наверное, все-таки с субботы, коль он иудей, да? Вы думаете, что там индуисты, буддисты, йоги, кришнаиты, что начнут католичество принимать, и мусульмане примут католичество? Нет. Здесь другая ситуация. Зверь создает тираническую систему на той территории, в тех странах и над теми народами, которые им подвластны. Но есть же территории, страны, народы, которые, будем говорить, иначе смотрят на жизнь, иным богам поклоняются. Что будет предложено? Сделайте свой образ зверя. В мусульманских странах сделайте так, чтобы было мусульманство, и только вот такое, какое вы установите. А мы с вами уже договорились, вы же помните, да? Семь голов – это семь религий, как бы речь идет. Кстати, семь – это не обязательно семь, это такое, будем говорить, собирательное число. Типа семь раз отмерь, прежде чем раз отрежешь, да? Так вот, смотрите. Сделайте образ зверя. Где индуистский, где буддийский, где мусульманский, где иудейский или иудаистский, да? Сделайте, чтобы была государственная религия. Сделайте, чтобы у всех были одинаковые, все должны были подчиниться государственной религии. А кто, для чего? А чтобы порядок был, чтобы не было там преступности, чтобы не было вот этих споров религиозных, чтобы не было вот этих протестов, да? Кстати, мы сегодня идем все к этому. Нас всех загоняют в какой-то такой, будем говорить, рай, который мы так давно ждали, и который вот-вот-вот, и, как говорится, уже наступит. Мы уже вроде бы даже на пороге находимся. Так вот, сделайте образ зверя в каждой стране со своей религией государственной, со своими днями, богами, идолами, ну и, как говорится, и так далее, и тому подобное. Установите диктатуру по нашему образцу. Мы как бы зверь, а у вас точная копия, только, как говорится, со своей, такой, будем говорить, специфической, национальной там атрибутикой. Далее. Заметьте, кто поклоняется, я уже так скажу теперь, хоть зверю, хоть образу. И сразу вопрос, а кто же поклонится зверю и образу его? И заметьте, образ зверя и зверь будут вести войну, как мы с вами уже говорили, с кем? Со святыми. Вот обратите внимание на вот эти детали. Война будет против святых. Сегодня со святыми почти все верующие разбираются одинаково. Идите вы отсюда, не морочьте голову. Что ты судишь меня? Кто ты? Кто тебя поставил, что ты судишь? Бог есть любовь, а у нас уже есть и государственные законы. Оскорбление религиозного чувства. Сказать, что ты не так понимаешь, обидеться, такой верующий он обиженный, понимаете, да? Оскорбиться, у него оскорбленное религиозное чувство. Вы понимаете, да? Он привык, его так научили. Пусть это 10 раз глупо будет, но сказать нельзя будет. Нарушение мира. Это вот смутьяны, которые не будут подчиняться законам. Они вот колотят, мутят вот здесь воду. Они не хотят мира, они нарушители общественного мира и порядка. А людей-то надо будет как-то предостеречь. Это же последний призыв перед кончиной века. Так вот, что я хочу сказать. Кто вообще поклоняется? Или кто поклонится тогда, когда официально зверь выйдет, да? На арену, на мировую. Обратите внимание. заметьте, принимает начертание, то есть принимает дурной, злой настрой, вот это вино, яростное вино блудодеяния, ненависть, да, злоба, дух гонения, преследование, да, жестокость. К чему я это все говорю? Чтобы вы поняли для себя. Поняли самое главное, что и почему должно происходить. Заметьте, кто сегодня обиженный, оскорбленный, униженный, у кого дурное настроение, нету мира, делает грехи, не принимает обличения, противится, обижается. Обратите внимание, еще зверя нет. Но вы помните, престол зверю кто дал? Вы помните, да? Дракон. Это сатана. Только зверь это будет государственный такой, будем говорить, институт, государственное такое устройство. Заметьте, под эгидой и чутким руководством кого? Сатаны, дракона. Сегодня еще зверя того нет, вот я имею в виду в таком официальном виде. Дракон-то сегодня есть. Сатана, дух злобы, князь века сего есть. И наши обиды, наши недовольства, наши раздражения, наши зависти, наши психи, споры и так далее и тому подобное. Обратите внимание, если я сегодня обижен, сегодня до меня не дотронься, то тот меня обижает, этот меня искушает, этот меня оскорбляет, я от этого злюсь, я от этого психован, я раздражен, я матерюсь. Ну, если верующий может не материться, а может тоже. Заметьте, вот она публика, не освященная, полностью готовая. Когда их возьмут за горло и скажут так, или вы поклоняетесь и поддерживаете государственную религиозную политику, либо смерть. Слушайте, какая смерть, когда я и так всю жизнь обижался, и это была норма жизни. Вы поняли, кто поклонится? Под те, кто пили вино блудодеяния. Кто ходили в церковь и не освящались, кто сохраняли свою плоть вот такой, будем говорить, недотрогой, они, обратите внимание, готовая публика, которая бросится поклоняться зверю, тем более, когда скажут, так это же Мессия скоро будет. Они же в него верят, как говорится, верой и правдой. Так вот, кто поклоняется зверю, обратите внимание, а зверь, вы помните, обогренной кровью был. Зверь багряный. Что такое поклоняться зверю? Это поддерживать политику геноцида вот этого народа святого. Так вот, кто будет разделять дух звериный, дух гонителей, дух убийц, дух терзателей? Тот обязательно примет начертание, заметьте, вот этот же зверь как бы тут прочертит, только изнутри, через сердце, прочертит на физиономии. И вот тут будет гримаса ненависти по отношению к вот этим смутьянам, народу святому, да, которые не дают жить народом Божьим, тихо и спокойно в ожидании наступления Царства Небесного. Я думаю, вы поняли. Вы поняли, кто поклонится? Кто сегодня уже давно сатане дракона поклоняется? Придет государственная система, оправдывающая их грехи и призывающая, хотите жить, так поддерживайте власть народом избранную, да, только непонятно каким народом. У них обязательно принимается начертание на чело, а потом у них поднимается рука против народа святого. Вы видите, да? Начертание – это как бы начерчено, написано на челе или руке под влиянием яростного вина блудодеяния. И я задаю вопрос, что начертание? Зверя. Чтобы вам было понятно, я вам сейчас прочитаю одно такое место, да? Это, можно сказать так, наглядное пособие, идеальный пример, что такое печать Божия на челах рабов Божьих, да, и начертание зверя на челе и на руке. Читаю, это такое место, можете его запомнить. Это, будем говорить, идеальнейшая, как говорится, иллюстрация. Деяния 7 глава, с 54 по 60 текст. «Слушая сие», это побитие камнями Стефана, чтобы вы поняли. «Слушая сие, они», обратите внимание, «рвались сердцами своими», слушайте, «скрежетали на него зубами». Ну ладно, если зубами не скрежетали, рвали сердцами. Скажите, когда сердце разрывается от злости, что на лице написано? Кем написано? И что написано? Что за текст? Знаете, вот иногда говорю, глянешь на что-то лицо и говоришь, у тебя там написано, чтобы вы все сдохли. Как я вас ненавижу. Приходилось видеть вот лицо, которое такое, знаете, багровое от злости. Вот, чтобы вы видели, вот это вот начертание зверя на челах. Они рвались сердцами и скрежетали на него зубами. Вот вам лицо. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши, обратите внимание, они, закричав громким голосом, попробуйте поставьте здесь, с тихими мирными лицами, да, никак не подойдет, с лицами искаженными гримасой ненависти, они, закричав громким голосом, слушайте, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведя за город, заметьте, начертание на руку, стали побивать его камнями. Не ногами же камни бросают, руками. Бьют руками, да? Ну, бить можно, конечно, и ногами. Стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, слушайте, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом. Обратите внимание. «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Вот чтобы вы видели. Вот этот текст, да? Место Писания из нескольких текстов. Вы видите, вот она, печать Божья. Вот слова человека Божьего, да, вот сила жизни неприходящей, вы видите, да, не обозлился, не сказал, чтобы вы все там подохли, да, убийцы такие, рассякие, да я как спасу, так я вам там, как говорится, прибамбашу, присужу, да. Обратите внимание, в другом месте, вы помните, лицо его сияло, как лицо ангела. Вот она, печать. И слова: «Господи, не вмени им греха сего». То есть прости им, это же та же самая молитва или те же самые слова Иисуса Христа на кресте. Это чтобы вы понимали, вот Христос, печать, слова, вот Стефан, печать, слова. Вы видите, да? Теперь я возвращаюсь, значит, к третьей ангельской вести. Значит, вы поняли, что такое печать на чело, что такое на руку. На руку – это принимать участие в гонениях, в убийствах, в истязаниях народа святого. Кстати, обратите внимание, народ святой им ничего не сделал, просто им, как говорится, подольют, как говорится, или, как говорят, знаете, кобыле под хвост какой-то горящий факел, да, вот так вот эти люди. Им никто ничего из этих святых людей не сделал. Просто их, как говорится, настропоили, их напоили, они взбеденились, ну, как это было во времена смерти Христа. Те, кто их напоил, стояли руки в брюки, вот так вот, знаете, со стороны, с праведным таким невозмутимым и святым видом. А народ, как всегда, это, знаете, пушечное мясо, кричал «распни», хотя вчера кричали «осанна». Вот чтобы вы просто поняли, что за публика тогда, что за публика сегодня и почему нет ничего нового, что делается под солнцем. Что было, то и есть, что будет, то и будет делаться. Так вот, обратите внимание, я по-другому скажу. кто поклоняется зверю и примет вот этот звериный настрой гонений и убийства народа святого, 10 текст читаем, тот будет пить вино ярости Божьей. Напились этого вина, с ума сошли, стали яростно убивать и мучить мой народ. Бог говорит, обратите внимание, тот будет пить вино ярости Божьей. Вы слышите? Вино, вы с ума будете сходить от того, что вы получите за вот это участие. Дальше слушайте. Вино цельное. Что такое цельное? Неразбавленное милостью. Вино, знаете, можно водой разбавить, оно не будет такое крепкое. Так вот здесь вино цельное, то есть неразбавленное. Никакой милости, никакого сострадания не будет. Хотя Бог есть любовь. Но не надо забывать, с кем он Бог любовь, а с кем огонь поедающий. В данном случае вы понимаете, да? Бог будет судящий. Далее, приготовленная в чаше гнева его. Помните, да? Как она воздала, так и вы ей воздайте, и вдвое воздайте. То есть, даже при этой жизни получат по полной программе, как говорят, и в фост, и в гриву. Дальше. И будет мучим в огне и севе пред святыми ангелами и пред Агнцем. Это когда будет? Потом, когда будет озеро Огненное, вы думаете, да нет, будет семь последних язв. Закроется дверь благодати. Вино уже не может быть, как говорится, разбавлено водичкой, и гнев не может смягчиться. Только я говорю, гнев Божий, он праведный. Праведный, без злобы. Он очень справедливый будет. Но по полной программе, как говорят. Заметьте, что такое пред святыми ангелами и пред Агнцем. Откровение 14 глава, вы помните. И взглянул я, и увидел, вот гора, на горе Сионе стоит, обратите внимание, 144 тысячи. И, помните, да? И Агнец. Агнец среди 144 тысяч. И я вам говорил, когда Христос говорил об Иоанне Крестителе, он говорил такие слова. Кого ходили вы смотреть в пустыню, там я не буду перечислять. А потом он говорит, да, пророка, и больше, ибо он есть тот, о ком написано, сей я посылаю ангела моего, чтобы он приготовил путь мой пред тобой. Вы слышите? И потом слова Христа. Вы помните такие слова? Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Это отдельная тема, почему он больший, да, самый великий. Но в Царстве Небесном, вы помните, 144 тысячи, я вам уже читал, настало Царство Божие. Когда 144 тысячи достигнут вот этой чистоты и святости, когда невеста, жена будет приготовленная, как, помните, да, или как город вот этот украшенный, или как невеста украшенная, да, вот это идет, как говорится, так будем говорить, объявление, что наступило Царство Небесное. Царство Небесное внутри их, Христос внутри их, да, они уже... Будем говорить, сформировавшаяся, так будем говорить, жена, невеста Христа. И вы помните, из рожденных женами не восставал больше, но в Царстве Небесном меньший, больше Иоанна Крестителя. Заметьте, Иоанн Креститель называется ангелом. Но в Царстве Небесном, это речь идет про 144 тысячи, самый меньший, да, ну будем говорить, последнее место, ну так будем говорить, по уровню, да, из тех, кто входит в 144 тысячи, он больше Иоанна Крестителя. То есть Иоанн Креститель – это минимальный проходной балл для вхождения или зачисления в 144 тысячи. И я сейчас вам не говорил, да, может быть, скользко упоминал, что когда... Вот будут вот эти гонения, 144 тысячи пройдут живыми, да, будут гонимы, да, будут битыми, но сохранятся живыми, пройдут вот эти все огненные искушения 3,5 года, наступят язвы, 7 последних язв на земле, и На всех будут язвы, а на вот этих людях 144 тысяч язв не будет. Это аналогия того, как когда-то израильский народ выходил из Египта. Египетские казни были на египтянах, не были на евреях. В конце народ Божий выходит из Вавилона. Да, опять выход. Опять гонение, только там фараон египетский, тут вавилонский царь, да. Город великий Вавилон, блудница, зверь, да. И обратите внимание, и тоже будут язвы на тех, и не будет язвы на этих. Вот эти слова, то есть, что эти люди будут ходить, а семь последних язв, вы помните, да, что будет твориться на нашей земле. Это и Армагеддон, третья война. Это и землетрясение, которого не было никогда в истории, что гор не станет, то есть горы превратятся в равнины, острова, на которых сегодня покупают земли, там типа блаженства, они уйдут на дно океанов, да? То есть земля будет опустошена. Там какие язвы, я не буду сейчас повторять. Они будут мучиться пред святыми вот этими ангелами и пред Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков. Ну, кто-то скажет, так тут имеется в виду, что это что, без конца и без края, это кончины ж века не будет, и значит, живые же останутся, да? А смерть как бы первая, как бы вторая еще должна быть потом, да? Здесь речь идет, что дым мучения, их будет восходить во веки веков, это говорит о чем? Что уже никто, вот как мы читали, вино цельное, то есть не разбавленное милостью и любовью Божьей. Ну, тут получится, что не будет уже ни жалости, нельзя будет вот это дым мучения, это будет, обратите внимание, дым мучения. Дым как бы говорит о каких-то событиях, о каких-то, будем так говорить, кострах. То есть, что люди, которые будут наказаны Богом за вот это участие вот в этих, будем говорить, мероприятиях таких, да, зверских, что эти люди будут окончательно, ну, будем так говорить, отмучаться, что никакого покаяния не будет, вернее, покаяния будет. Люди будут кричать, что понял, Господи, знаете, как ковчег отплыл, кто не хотел сесть, тот потом, Господи, а мы теперь верим, что потоп будет. Так и тут верить не надо, тут уже потоп и так есть. А тут будет не потоп, тут будут вот эти язвы, да? То есть дым мучения будет восходить во веки веков, то есть, что и вот эти люди уже не смогут изменить свою судьбу, она, вот эта человеческая масса будет обречена навеки, да? А в памяти всех спасенных это будет на всю нескончаемую вечность. Что такое грех? Что такое жить во грехах? Что такое дойти до такого состояния, да? И чем это все может кончиться? Этот дым мучения будет напоминанием в памяти всех спасенных, чтобы никто и никогда больше не захотел никаких сатанинских экспериментов. Да, я поумничаю на фоне Бога, а вдруг я окажусь умнее Его. Этого больше никогда не будет в истории. Этот опыт один на все века. И чтобы никогда больше никто, как говорится, и духом, как говорится, не думал, да, об этом. Значит, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Обратите внимание, ну, когда будут язвы, когда будут страдания, да, что такое покоя не будет? Когда боли, когда мучения, когда гнойные раны, когда воды нет, когда кровь, когда солнце немилосердно жжет, да? Когда тела будут гноиться. Что такое не будет иметь покоя? Вот пока не умрут, но не приложишь ты никакого пластыря, да? Не будет никакого милосердия, Господи, помоги, облегчи мою боль и страдания. Ты когда другому делал, ты вообще об этом думал, как тому больно, нет? Ты когда убивал людей, ты вообще думал, чем? Поэтому эти люди не будут иметь покоя днем, ни ночью. Никто не поможет, никто боль не смягчит, никто ран не смажет. И никакое обезболивающее никому и никак не поможет. Значит, не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, не будут поклоняющиеся, заметьте, зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Я вам уже говорил, имя Божие начало рабов. Что такое имя Божие? В имени выражается характер Бога. Печать Божия, вот здесь любовь, мир, радость, это имя Бога. Бог есть любовь, Бог есть мир, да? Бог есть милосердие. А что такое имеющее начертание имени? Кто разделяет нрав вот с этим зверем, так будем говорить, или образом его? Имя его, он лжец от начала, человекоубийца от начала, нет в нем истины. Он человекоубийца, мы человекоубийцы. Вот его имя, вот оно и мое. Заметьте, начертание зверя, начертание имени. Это аналогия. У зверя есть звериный нрав. Это его имя. Зверь терзает, мучает, рвет, да, кусает. Вот кто будет иметь начертание этого имени, кто будет схож с ним по характеру, кто будет у него, как говорится, под руководством, кто будет выполнять команды, ни днем мучения и не будет покоя ни днем, ни ночью. Дальше. Здесь терпение святых, обратите внимание, для истинных детей Божьих. Здесь терпение святых, вы слышите, да? Про грешных, ой, мы грешные, мы ничего не можем. Во-первых, нас знать никто не будет, мы не заработали, да, если мы не святые. Далее, заметьте, гнать будут только святых. Гнать будут только не святые, не нравственные, не совестливые, непорядочные люди. Заметьте, почему сегодня вот такое воспитание, почему такое образование, почему такая всеобщая всемирная дебилизация населения? Почему нужны люди глупые, которые будут вкалывать, работать? Почему не надо их воспитывать, делать мудрыми, терпеливыми, благородными? Почему? А такими людьми нельзя управлять. А такие люди никакого зверя не послушают и не пойдут, и не поднимут руку, и не дадут даже пойти. Поэтому, я еще раз говорю, я приводил когда-то пример, там в церкви один пастырь повыбирал в совет церкви таких людей, и одна моя знакомая подходит и говорит, по имени и отчеству обращается: ну почему вы выбрали вот самых таких глупых и примитивных? Вы знаете, он ответил, как истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Говорит, а такими легче управлять. Вот это вам такая маленькая миниатюра, почему идет всеобщая дебилизация населения. Почему оптимизация образования? Почему, ладно, оптимизировались. Школы сокращаются, учителей увольняют, да? А теперь еще и дистанционное. Ну, совсем, мне кажется, сидят за компьютерами, тыркают куда хотят, смотрят, что хотят. Ну, а потом выдадут, типа, диплом. Врач будет, политик какой-то будет, стоматолог будет, юрист будет вот такой вот, извините, недоделанный. Или доделанный, не знаю. Доделанный в нехорошем смысле. Так вот, обратите внимание, в конце мир разделится на два лагеря, на святых и не святых. Не будет такой там католики, мусульмане, там или православные, или индуисты, или йоги, да? Обратите внимание, святые в одну сторону, у Бога нет этих конфессий. Это нам напридумали, что мы спорили друг с другом и выясняли, кто из нас больше в Царстве Небесном. Вы поняли? У Бога есть праведные и неправедные, святые и грешники, все. Так вот написано, здесь терпение святых, обратите внимание. Святые должны будут претерпеть. Святые не должны будут ни обидеться, ни раздражиться, ни загореться праведным гневом, мстить им. Ихняя рука не подымется на противников, ихнее лицо не исказится звериным оскалом, типа, ах, вы такие рассякие, я вам еще, как говорится, дам. Здесь терпение, которое должно быть совершенным. Обратите внимание, святых, которые соблюдают заповеди Божьи. У многих это заповеди Божьи, это вот 10 заповедей, все. 11 нету. Их тысячи заповедей. Одна заповедь написана. Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя одна. Безмерно обширна. Все. У нас 10, причем буквально. соблюдающих заповеди Божьи, обратите внимание, то есть не уклоняющиеся в сторону от заповеди, в сторону греха. И слушайте, и веру в Иисуса, какую веру? Что он на небе сидит? Нет. Веру в Иисуса, который это претерпел, и имея вот эту веру, мы тоже будем подражать до конца и сохраним такую же чистоту, какую Христос, какую Стефан, как я вам только сегодня прочитал. Дальше. И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. То есть, некоторые все-таки погибнут. Я уже говорил на эту тему, да, кажется, там по Захарии 13 главы, где про последнее время пишется, где говорится, что одну треть введу в огонь переплавлю, а вторые, две трети как бы погибнут. Вот, одна треть 144 тысячи, две трети – это прочие от семени жены. Это те, которые последуют вот этому призыву, вот этой вести, сохранят верность, но которые, ну вот как мы здесь считаем, удостоверят свою верность Богу даже мученической смертью. Отныне блаженны мертвые. Обратите внимание, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих погубить. Блаженны мертвые, умирающие верными в Господе или Господу. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, то есть смерть, как бы, будем говорить, прекращение страданий. И дела их идут вслед за ними, то есть, что все Бог видел, все Бог помнит, и ихние дела, и ихняя верность идут за ними, и это будет основанием для ихнего воскрешения, для новой праведной жизни. Ну, я вам еще зачитаю последний текст на сегодня. У меня тут есть один вопрос, который связан именно с вот этой темой, да. Если я его начну объяснять, я вас задержу, да. Поэтому я, как бы, отвечая на вопрос по этой теме, он связан там, помните, из Даниила, когда я вам зачитывал, «И по совершенному низложении силы народа святого». Один человек мне задал вопрос, я пообещал ему ответить на этот вопрос, правда, уже время прошло такое, знаете, довольно продолжительное, да, я отвечу на этот вопрос, там интересная мысль, я думаю, она будет полезная всем нам, ну, чисто так, для духовного понимания, да, для себя, вот, и чтобы мы чему-то могли из этого научиться, поэтому я этот вопрос не буду затрагивать. Сейчас просто в завершении сегодняшнего нашего общения прочитаю вам два текста, это Откровение 22 глава, 14 по 15 текст. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его», обратите внимание, «блаженны, то есть счастливы те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь право на древо жизни». Вы заметили? Соблюдать заповедь. Заповедь гласит: не делай того, того. То есть любой грех, любое зло, как бы оно там ни называлось и как бы оно ни проявлялось. Соблюдать заповеди – это избегать вообще любого греха, чтобы не быть исполнителем его, не быть орудием его. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Вы слышите? Нету другого, как говорится, права на вхождение в вечность. А вне этого города, обратите внимание, кто не войдет в город воротами, заметьте, псы, ну тут не про собак идет, а про людей, которые как собаки не могут, чтобы кого-то не облаять и кого-то не покусать. А вне псы, помните, берегитесь псов, помните, да? Там же идет про иудеев, которые как собаки на христиан, да? А вне псы, дальше слушайте, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители и всякий любящий и делающий, я вставляю одно слово, любую неправду. Я думаю, теперь понятно, да? Вот мы начали, как говорится, с одного места, кончили другим, да? И обратите внимание, какая последовательность, какая логичность, да? Какое дополнение одних текстов другими, да? Как все взаимосвязано, как все друг друга комментирует, добавляет и объясняет. И проповедано будет сие Евангелие Царствия, обратите внимание. Вот сие Евангелие Царствия, вот эти места с 44 тысячами. И тогда придет конец. И вот что ангельские вести говорят, да. И вот кто будет на одной стороне, кто будет на другой стороне, кто кого будет гнать. Заранее можно знать, кто кого будет гнать. Вот тех, кого мы сегодня гоним, вот таких же мы будем гнать и завтра. Кто сегодня поклоняется сатане и ненавидит брата своего, тот пребывает в смерти. Это духовные покойники. Они сегодня ненавидят, а завтра, когда возьмут их за горло и за кусок хлеба пообещают, как говорится, чечевичную похлебку, пойдут и даже глазом не моргнут. Пойдут и поднимут руку. И будут кричать: распни. Так было, так есть и так будет всегда. Мы, к сожалению, вот такие люди. Вот такие мы испорченные люди. И поэтому я говорю, что кто сегодня не побеждает грех, кто не борется, кто потакает своим грехам, они все вылезут и в последнее время в особенной такой, знаете, форме, чтобы никто не сомневался, кто на чьей стороне. Еще раз напоминаю. Не любящий брата пребывает в смерти. А любящий брата, в нем пребывает жизнь. Все. Я думаю, здесь все просто и все понятно. Я на этом буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Всего хорошего и Божьих вам благословений. Бог нам всем в помощь и уразуметь, и понять.